поговорим?
Семнадцать часов в Москве и в некоторых других частях России. Сегодня среда, а это значит, что снова настало время для любителей поговорить. И с вами, как почти всегда, Кристина Тельпук и Ксения Блейк. Ксюш, привет!
Привет! И всем остальным тоже большой
сегодня
привет!
Сегодня мы отправляемся в прекрасную, большую и солнечную страну, которая называется Казахстан. Ксюш, ты была в Казахстане когда-нибудь?
Вот, к сожалению, нет, но я думаю, что сегодняшний эфир вдохновит меня на посещение этой великой страны.
Ну, я думаю, что мы, по крайней мере, сегодня немножечко виртуально в ней побываем. Я, что была, тоже не могу сказать. Я проезжала Казахстан на поезде. Особенности российских железных дорог таковы, что если ты едешь из Сибири в южную часть нашей страны, например, в Краснодар, то ты будешь проезжать Казахстан, хочешь ты того или нет. И вот я была в двух местах, в Петропавловске и еще в каком-то, название которого не помню, я там даже выходила. Сегодня с нами гражданка Казахстана, правда, не жительница Петропавловска, к сожалению или к счастью, мы сейчас у нее спросим, Анна Кондратьева. Аня, привет!
Привет всем!
Ты у нас жительница какого казахстанского города?
Я жительница южной столицы, города Алматы.
Алматы или Алма-Ата? Как правильно?
Алматы. То есть когда-то действительно было Алмата, причем даже сначала через дефис, потом это было без дефиса, а в итоге все-таки Алматы.
Алматы неизменяемая, соответственно, по падежам.
Да, неизменяемая.
У вас, Ань, сейчас который час? Вот у нас 17, а у вас?
У нас 20.
То есть я надеюсь, что мы закончим до того, как тебе захочется спать.
Я тоже надеюсь.
Уважаемые друзья, слушатели, зрители, если кто-то есть из Казахстана, пишите нам, пожалуйста, об этом. Откуда вы? Кто вы? Или если вы были в Казахстане, тоже рассказывайте. И также подключайтесь к беседе, дополняйте то, что будет рассказывать нам Аня. Ань, давай начнем немножечко, прежде чем обсуждать жизнь тяжелую или не очень незрячих людей в Казахстане, давай мы немножечко обсудим твою жизнь, тяжелую или не очень. Ты родилась и выросла в Алматы, я правильно понимаю?
Да, и более того скажу, не была ни в одном другом городе Казахстана.
Удивительно.
Кроме как ты... проезжая на поезде.
Я тебя хотела про Петропавловск спросить, но теперь я понимаю, что это излишне, да?
Не о чем. Да, я была в других странах, граничащих с Казахстаном, но вот в Казахстане в других городах не была.
Ну, про это мы тоже немножечко сегодня поговорим, как о многом другом. А ты расскажи, пожалуйста, немножечко о том, где ты училась, как ты росла, и, ну, вот буквально там в 3-4 предложениях, чтобы люди могли понимать, кто здесь сегодня.
Ну, родилась в вполне обычной семье. У меня 2 старших брата, которые уже женаты, и которые мне уже подарили 4 племянников. Училась я в специализированном интернате имени Островского в городе Алматы с 95 по 2007 год. Затем получала первое свое высшее образование в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая. Училась на психолога. Это было до 2011 года. Вот. Затем с 2012 работаю в нашей республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан по сей день. И с прошлого года получаю второе высшее образование библиотекаря, факультет библиотечного дела.
Спасибо, Аня, очень исчерпывающе, как мне кажется. Расскажи немножко тогда, пожалуйста, о своем интернате для сравнения. Вот ты на каком языке получала образование?
Я получала образование на русском языке. У нас тогда казахские классы, когда я пришла в 95-м году в школу, у нас казахские классы была редкость. Причем такая достаточно большая редкость. Я вот сейчас могу припомнить только один казахский класс. который учился на год старше нас. Все остальные классы были русские.
А
но
сейчас?
К моменту моего выпуска и сейчас количество казахских классов оно достаточно серьезно увеличилось. То есть фактически у каждого класса есть казахская параллель. То есть получается, А – это русский класс для незрячих, Б – для слабовидящих, и Г – это казахский класс. По крайней мере, вот так вот оно было в ту бытность, когда я училась. Но, по-моему, сейчас ничего не поменялось.
То есть казахский смешанный, где и брайлисты, и слабовидящие учатся?
Ну, как я понимаю, да, там сейчас нет такого вот разделения. Но, насколько знаю, сейчас с трудом, в общем-то, комплектуют русские классы. Ну, то есть русский класс – это не обязательно исключительно русские ученики. Это могут быть и казахи. В моем классе была большая часть даже казахов. Вот, из 7 человек их было 4.
Поэтому... Аня, в быту ты больше разговариваешь на казахском или на русском?
Я как та собака. Я казахский понимаю, а говорить не говорю. И то понимаю, не сказать, чтобы сильно хорошо. Я понимаю какие-то отдельные слова, по которым в итоге строю смысл предложений.
Но, я так понимаю, политическая жизнь Казахстана – это все-таки казахский, да? То есть,
как в последнее время казахский стал в приоритете. Многие вещи проходят только на казахском языке. Есть те, которые дублируются на русском, но их все-таки все меньше.
А русский язык, он является ли государственным языком?
Нет,
сейчас?
Сейчас нет, государственным, да? Является. У нас получается как? У нас язык государственный – это казахский, язык межнационального общения – это русский, и язык международного общения – это английский.
Угу.
Но русский – это не государственный.
А давай вернемся немножечко к интернату. Я еще, может быть, 1-2 вопроса задам. А как у вас обстояли дела с учебниками? Насколько вы имели возможность учиться по Брайлю, ну так полноценно, да, учебники по химии, по физике, не знаю, там по иностранным языкам? Или ситуация такая, как во многих школах российских, интернатах, не во всех, конечно, но во многих, когда у тебя есть, особенно в старших классах, там 2-3 учебника, побрали, остальные все учебники плоскопечатные.
Получается, химия с физикой у нас были, биология у нас была, история у нас была. У нас была самая большая проблема – это литература. Причем и русская, и казахская. То есть это были 2 отдельных предмета – русская литература и казахская литература. И ни по той, ни по другой не было брайлевских учебников, а тем не менее… Там давали на прочтение на дом достаточно большие отрывки, и их читали на воспитателя.
То есть ты, получается, в интернате прямо жила, да? Ты не хотела?
Нет, я особо не жила в интернате, особенно в последний. Там получилась вообще такая история, что я, получается, во втором классе перенесла операцию на почки, а в третьем классе так сложилась ситуация, что меня просто некому было утром отвозить в школу, хотя школа находится в том же городе, но тем не менее было некому. Мы жили, по сути, на другом конце города от школы. И меня стали оставлять там на неделю. То есть в понедельник меня отвозили, в субботу забирали. И все это продолжалось до тех пор, пока я в какой-то момент не зашла в туалет, который оказался затопленным.
Ой.
Соответственно, я промочила ноги и вторично попала с почками в больницу. Уже без операции, но тем не менее. И на что мама сказала: все, хватит. Вот, живешь дома.
Это вот такое ошибочное впечатление, да, у людей, когда они считают, что если человек живет в том же городе, что где и находится школа, то это прям близко. Говорит, а что тебе? Ну подумаешь там, что тебе оставаться там, приезжай домой. А на самом деле школа может быть настолько далеко, да, что иногда по Москве там 1-2 часа, и а то и больше проедешь, иногда из Московской области быстрее доехать, чем по Москве ездить, например, там пробки. Да?
Не знаю, у нас примерно та же ситуация, но тут еще сыграла роль, что у нас появилась квартира, которая ближе к школе находилась, чем наш прежний дом, что, собственно, помогло мне в итоге стать приходящей. Я оставалась в школе и после этого, но это было уже моим решением, то есть это было после Нового года. Там на какой-нибудь дискотеке попрыгаешь и уже домой не едешь, там с друзьями остаешься отмечать да, там, или на последний звонок, да, перед последним звонком. Тоже остаешься там, отметишь и домой потом с чистой совестью на каникулы. Вот такие вещи были. А так, чтобы я жила в интернате, больше такого не было. И я, если честно, не жалею, не потому, что там были какие-то уж совсем плохие условия, а просто потому, что, ну, наверное, я бы сейчас не работала в библиотеке, преподавая компьютерную грамотность, если бы я жила в интернате.
А почему ты так считаешь?
Потому что основное мое все-таки компьютерное образование, оно появилось благодаря тому, что у меня дома появился компьютер. Да, меня в школе научили его включать, меня в школе научили, где располагаются самые основные клавиши, в том числе буквы. Но вот какие-то первые шаги в интернете, какие-то там вещи, типа, не знаю, там записи дисков, как работать там с флешками, еще с чем-то, я познавала уже сама. Бывало, что у кого-то спрашивала, но многие вещи познавала сама без участия школы. Поэтому я считаю, что если бы я жила в школе, то я бы этому не научилась.
Понятно, что ты по большей части используешь русский язык, да, и в компьютерном в том числе, да, общение в интернете и прочее. А вот как быть людям, которые хотят общаться по-казахски? Есть ли синтезатор речи какой-то для казахского языка?
Синтезатор речи есть, но он платный. И он есть только для компьютеров, это движок SAPI 5. Вот. Но его продают только вместе с JOS, насколько я знаю. То есть ты идешь к дистрибьютору JOS у нас в Казахстане. Ну, этот синтезатор разработала Ольга Яковлева и, насколько знаю, продала права Elite Group.
Да, Анатоль, по-моему, да, с голос?
Анатоль
это украинский. А эти вряд ли вы вообще знаете, это Куат и Рита.
А, и даже два, да?
Два голоса, мужской и женский. И в итоге они, как я, по крайней мере, слышала от людей, они не продаются отдельно. То есть ты приходишь к нашему дистрибьютору, который в том числе и JOS, и эти синтезаторы распространяет, да, и говоришь, вот давайте мы у вас купим синтезаторы. Они говорят, окей, покупайте JOS, покупайте синтезаторы.
А насколько вообще это подъемно для среднестатистического жителя Казахстана?
Ну, я откровенно цен не узнавала, но, по крайней мере, если люди до сих пор на это не решились, то, видимо, что не очень подъемно.
Видимо, не подъемно. И для телефона, я так понимаю, что...
Телефона нет ничего.
Для Андроида.
Не для iOS, тем более. Нет ничего. Возможно, сейчас один из таких вот того, что наши незрячие поддерживают в какой-то мере переход на латиницу в казахской письменности, это как раз то, что говорят, что если мы это сделаем, то для нас станут доступны синтезаторы других языков, которые смогут хоть как-то это читать.
Ну, турецкий, возможно, да, например. Да.
Турецкий, может быть, татарский, кыргызский, я не знаю. Ну, кыргызский, по-моему, нет. Ну, короче, смысл в том, что попробовать можно.
А ты, Ань, сама поддерживаешь переход на латиницу? Или тебе все равно?
Это придется... Меня просто пугает то, что это придется полностью переучивать, по сути, то же самое брайлевское письмо. Меня это пугает потому, что я периодически... по своей работе занимаюсь еще тем, что подписываю брайль. То есть мы записываем диски с книгами для читателей, и на эти диски нужна этикетка, где будет написано, что это за книга, кто автор, название и так далее. Вот если книга на казахском языке, то ее название нужно писать на казахском языке. Если это книга на русском языке, даже она казахстанского автора, то все равно тогда уже пишешь на русском. Так вот, в этом случае я просто боюсь в один прекрасный день запутаться между кириллицей и латиницей.
А ты думаешь, что оно будет очень похоже, да, из-за этого ты запутаешься?
Нет, просто это привычка-то писать кириллицей.
Ну да.
Вот. А как будут это читать? Ладно, там, наше поколение, ладно, там, те, что сейчас, да, учатся. А вот дальше, если мы перейдем на латиницу, то я не знаю, как будет с кириллицей. Вообще говорят, что будет на одном уровне, типа, поддерживаться, поскольку много книг написаны шрифтом кириллицы, и нерентабельно их все переводить на латиницу. Поэтому вроде говорят, что они будут равноправны, но насколько что там дальше будет, никому не ясно.
Ну вот нас приветствует Андрей Ушанин и подтверждает тот факт, что бесплатных синтезаторов вот нет, он говорит, что... Так что непросто жителям Казахстана.
Да, не только жителям Казахстана, я думаю. Мы поговорим еще немножко позже о бонусах, которые есть, да, и которых нет у нас, например, в России, возможно. А сейчас мне бы хотелось немножечко расспросить, Ань, тебя о получении тобой высшего образования. Ты выбирала профессию, исходя из чего? Тебе это просто нравилось, или ты считала, что тебе будет легче устроиться на работу?
Первое образование,
да.
Когда я шла на психолога, у меня была... Во-первых, я считала, что действительно мне это нравится. Именно считала, потому что я объясню чуть позже, почему. Вот. А во-вторых, мне откровенно хотелось вырваться вот из этого незрячего окружения, скажем так. То есть у меня большая часть знакомых на тот момент была незрячие. Незрячие люди, я ничего не хочу сказать, да, против там незрячих людей, но тем не менее хотелось уже чего-то другого, чего-то нового, каких-то других впечатлений. Вот. И, собственно, когда я пришла в университет, мне были предложения от нашей завкафедры факультета тогда психологии, что ваша дочь не сможет учиться на психологии, давайте мы ее переведем на дефектологию. Но это только ваше решение. Я как бы не настаиваю. Я тогда осталась на психологии, я перейду на дефектологию, то в итоге я от этого ничего не поменяю для себя. Мне было бы легче, потому что... Потому что там учились мои друзья, да, одноклассники на дефектологии. Но, тем не менее, я туда не пошла.
Ань, а скажи, пожалуйста, тебе сказали, что ты не сможешь учиться, когда ты уже там училась или когда ты только пришла документы подавать?
Нет, это было уже в сентябре, то есть мы пришли, это были фактически должны были вот-вот начаться занятия, и мне вот сказали такую вещь, точнее, даже не мне, это сказали моей маме, причем с очень интересной формулировкой. Я не говорю это вашей дочери, потому что она сейчас на себя руки наложит, а мне потом отвечать.
Отлично.
Андрей вот спрашивает, как вы лекции писали
на диктофон? Он мне писала лекции. Я писала их на диктофон в том случае, если занятия были только у нашей группы. Если занятия были поточные, соответственно, мы попадали в один поток с дефектологами в системе же, да, с моими одноклассниками, которые все лекции писали по Брайлю. А поскольку я в основном в этом случае садилась с ними, то писать что-то с диктофона было фактически невозможно, потому что они сидели рядом и, соответственно, стучали. Вот. И в этом случае я тоже переходила на Брайль. То есть если я знала, что у меня на какой-то день назначены поточные занятия, то я собрала все необходимое.
А ты успевала
по Брайлю? Ну, если сокращать, то да, успевала. А потом, учитывая, что рядом были такие же брайлисты, то всегда можно было немножечко списать потом.
Трудностями ты столкнулась во время обучения?
Ну, насчет трудностей прям вот таких вот великих, я, честно говоря, вот прям серьезных таких трудностей не припомню. Потому что мне, на мой взгляд, мне очень повезло в том плане, что мне повезло с одногруппниками. Вот. Точнее говоря, с однокрупницами. У нас там было 16 человек и всего один мальчик.
Да, у нас примерно так же было.
Вот. Которого частенько называли на женский манер. То есть у него была фамилия Кибиров, его частенько называли Кибирова. Уже по,
как сочувствуемо.
Да, и он: «Я не Кибирова!» Вот. У него была такая кодовое прозвище «Пидрушка». Потому что при нем обсуждалось уже все.
Ну да. Вот. Я помню, так что... когда мы поступали в институт, у нас интересный был очень момент. Я сейчас расскажу просто быстренько. Ну, как раз с этим связано. Мы пришли на первую лекцию по культурологии, и нам говорят: ну, уважаемые студенты, мы рады приветствовать вас в университете. Кто-то из вас найдет свою любовь. Так смотрит в зал, там в основном девушки, и там, ну, наверное, 2-3 мальчика. Ну, а кто-то, к сожалению, не найдет. Вот, так что, и мы так, ну, понятно, да. Поэтому, ну, примерно одинаковая, наверное, ситуация.
Ну да, около того. Ну, в общем, в итоге, я считаю, что мне повезло с группой, и за счет этого у меня было все-таки, наверное, меньше проблем, чем могло бы быть.
Плюс, а чем они тебе помогали?
Ну, например, во время каких-то тестовых заданий они мне просто читали те же вопросы, да, на которые нужно отвечать. Соответственно, отмечали какие-то ответы, которые я давала.
Вот. Аня, преподаватели это как-то регулируют? Потому что вот в моем случае, я помню свой университет, преподаватели обычно там просили, например, там, Лена, помоги, Лена, там, почитай, или там
нет.
Как-то распределяли по парам.
Нет. Совершенно. То есть я, ну, у меня так получалось, что я чаще всего сидела рядом с кем-то, и этого кого-то, ну, если, может быть, я просила, но не преподаватель. А уже после там второго-третьего раза они уже и сами это делали.
А вообще отношение к тебе преподавательского состава, оно было какое?
Ну, как оно было вполне ровное, то есть без особой любви, без особой какой-то агрессии. Оно было вполне каким-то таким спокойным, проучились и хорошо. Вот я экзамены все сдавала устно. Это было единственное, наверное, что. То есть вот эти письменные тесты, которые сдавали на компьютере, которые я даже не проверяла их, честно говоря, на озвучимость, я просто сразу пошла сдавать устные экзамены.
Это ты сама выбрала и предложила преподавателям? Или тебе преподаватели сами сказали? Или деканат как-то?
Вот я откровенно сейчас уже не вспомню, как это было. Я только помню один случай, когда... В общем, у меня была индивидуальная ведомость, поскольку я ходила отдельно от остальных сдавать экзамены. Пока там остальные писали тесты, я ходила непосредственно по преподавателям. И как-то раз был такой момент, значит, уже начался, мы закончили семестр, сдали экзамены, у всех все хорошо, начался следующий семестр. Вот, к нам заходит декан, говорит: Кондратьева, у тебя в курсе? Ты в курсе, что у тебя все двойки за экзамен? Я сижу в полном шоке, говорю: как, у меня все двойки за экзамены? Я что, я ж ходила, мне ж там ставили какие-то оценки, причем явно не двойки. С чего бы? А вот ты вот не присутствовала ни на одном экзамене. Я говорю: ну как, вот же у меня вот типа вот ведомость есть. А, да, мы забыли, что у тебя индивидуальная ведомость. Так что да, был такой момент.
Вот ты упомянула, что ты писала лекции, некоторые по Брайлю, и что, ну, именно там можно сокращать. Вот нас Андрей Ушанин спрашивает, как можно освоить брайлевскую краткопись и чем она отличается от обычного шрифта.
Я не использовала какую-то прям-таки краткопись. Я ее не изучала никогда. То, что я сокращала, это было просто мое личное видение, как можно сократить то или иное слово.
Ну вот я тоже так делала.
То есть я не пыталась какие-то там... У нас была учительница химии в школе, которая, когда мы писали конспекты, она нам всегда говорила: учитесь сокращать, учитесь сокращать. В университете это вам поможет, учитесь сейчас. И вот, возможно, это мне помогло выработать какие-то свои собственные правила, которые, возможно, каким-то, может быть, даже существующим правилам, я не знаю, существуют ли они, отношения никакого не имеют.
Я тогда отвечу на вопрос Андрея. Узурпирую тут это право, раз такое дело. Есть такое пластиковое пособие, оно называется «Основы русской краткописи». Оно небольшое совершенно, там пружинкой переплетено там сколько-то страниц. И это сделано по принципу такому, что берутся какие-то слоги, либо буквосочетания, либо какие-то наиболее часто встречающие слова – и заменяются какими-то значками, либо группой значков. Ну, ну вот, например, слово «конечно» можно записать. У нас первая клетка – это будут точки 1, 4, 5, 6. А вторая клетка это будет точки 1, 2, 6. То есть вот так это примерно выглядит. Там есть довольно сложные уровни, где нужно учитывать, что стоит после этой гласной, что там, какая там согласная, что-то еще. Я до этого не дошла, я выучила просто вот эту вот слоговую основную, и мне этого было достаточно. Ну и кое-какие часто употребляемые слова. А вот там их 8 уровней, вот этой краткописи, я освоила только один, чтобы вы понимали. Так что спросите... Да, это выпускала Логос, насколько я помню, вот, основы русской краткописи. Если вы живете в России, то, соответственно, вы можете им просто написать и как-то у них это дело заказать. А если живете не в России, тогда, может быть, тоже можете заказать, но я не знаю. Ань, давай тогда продолжим с тобой. Правильно ли я поняла из твоих слов, что университет больше тебя никак не поддерживал и ничем тебе не помогал? Ну, вот кроме вот этих вот экзаменов. То есть у тебя не было ни ассистента, ни каких-то там пособий, ни компьютерного класса с возможностью распечатывать по Брайлю, то есть еще каких-то вещей, ничего этого не было.
У нас сейчас это все очень на зачаточном уровне, а тогда об этом даже никто не говорил.
Да-да.
То есть не то, что там... Мне даже в голову не приходило, что у меня может быть какой-то ассистент, который чем-то там может мне помочь, да, специально какой-то выделенный. А вот сейчас что-то там пытаются делать в плане доступности, но все это на очень-очень-очень таком начальном уровне. До чего дойдет, пока непонятно. Дойдет
я себя вспоминаю, и какой там ассистент. Мы даже об этом заговорить боялись. Мы боялись как-то вот попросить преподавателя чем-то помочь, дабы не смутить их и не поставить себя в неловкое положение, потому что, ну, по крайней мере, в моем случае, я сказала ректору нашего университета, что отвечать я буду за свое обучение сама, поэтому сейчас, наверное, студентам чуть легче живется.
Ну, вообще, да, пожалуй, хотя я тоже училась без ассистентов, а училась я позже, чем вы. Но при этом я понимаю, что мне было проще, чем, например, Ксюша, тебе, когда ты училась, да? Ань, а вот твое теперешнее образование, вот образовательный процесс, он отличается чем-то от получения первого образования? И если да, то чем? Расскажи, пожалуйста.
Во-первых, это дистанционное образование. Если первое было очным, то сейчас это дистанционное образование, поскольку я еще и работаю. А совмещать учебу очную и работу было бы достаточно проблематично. Вот. А во-вторых, это образование, соответственно, раз оно дистанционное, оно проходит на сайте, который, к сожалению, не так хорошо доступен, как хотелось бы. Ну, то есть как, допустим, зайти на сайт, ввести логин, пароль, скачать какие-то материалы, это я могу, а вот выполнять задания это приходится делать со зрячим. То есть там предметы разбиты на модули, по каждому модулю даются свои задания, и ты должен эти задания, собственно говоря, выполнить. Вот. И это нужно делать со зрячим.
А на каком языке у тебя проходило обучение по первому образованию сейчас?
По первому образованию у нас была русская группа, то есть вот эти вот 16 человек, это была русская группа, говорили, что есть и казахская, точнее, они не просто говорили, что мы их и видели, но их было больше в то время. Сейчас у меня, я в русской группе, но я единственный человек в русской группе. То есть больше нет никого. Вместе со мной была одна там девушка, тоже поступала на русскую группу, но в итоге, я не знаю, из какого она города, но не из Алматы точно, она сказала, что ей экзамены ближе сдавать, ездить куда-нибудь в Россию, чем в Алматы. Вот. И в итоге после первого семестра она просто сказала: ребята, извините, до свидания. Поэтому я осталась единственной такой вот учащейся русской группы. И да, задания, они, особенно в первом семестре, они были часто казахоязычными. Но тогда в помощь был либо Google переводчик, либо я у кого-то спрашивала какие-то переводы. Вот. И вопросы к экзаменам тоже были на казахском языке, которые тоже приходилось переводить. Особенно порадовал меня вопрос, в чем разница между библиотекой и библиотекой.
Это вот результат перевода. И в чем разница?
Вот. Я даже специально послала казахский текст своим сотрудникам в отделе в нашем, в абонементе. У нас там все казахоязычные сотрудники, но они тоже с этим не справились. Они мне его дословно перевели, но это получилось то же самое. Вот, по сути. Вот, поэтому тот вопрос, я помню, просто пропустила. Ну и, соответственно, когда я приезжала на экзамен, билеты, кстати, в основном были на русском языке. Uh-huh. Только на одном экзамене они были на казахском. Я так и не знаю, почему. То ли не распечатали русскоязычные, то ли их просто не принесли. А в этот раз, в эту сессию, вот, которая была недавно, она там уже все вопросы были на русском языке.
То есть они все-таки усвоили, что у них есть русская группа в количестве одного человека.
Да, то есть я ведь спрашивала, что делать. Вот я спрашивала, то есть, вот, смотрите, ребят, говорю, у вас лекции, они на казахском, что делать? Ну, зайдите в интернет, поищите там какие-нибудь российские лекции на эту же тему и читайте. Все равно, типа, программа особо не отличается. Вот. Но, тем не менее, да, то есть после того, как мы подошли и рассказали об этой ситуации, нам сказали, да, все хорошо, мы учтем и действительно учли, что очень положительно.
Все-таки. Ну, вообще, да, молодцы. А как с литературой? Все равно же тебе наверняка приходится читать что-то, да, перед экзаменами. Это тебе выдается вот в этой вот системе вашей университетской, или ты должна где-то сама это искать, брать?
Я в основном ищу сама. То есть я захожу в интернет, ищу какие-то материалы, тем более, что там такие вопросы и предметы, которые, ну, вот они какие-то такие общие, да. Есть те, которые казахстанские специфические, но еще на первой своей сессии я нашла отличный учебник по библиографии Казахстана, я сейчас, к сожалению, не помню авторов, где по большому счету все вот это собрано, то, что вот происходило с казахстанским библиотечным делом. Вот, чуть ли не от средневековья до сегодняшних дней, грубо говоря. Пусть это изложено достаточно там кратко, но зато это очень хорошее такое подспорье для обучения.
На русском языке, да? Это все. Мне кажется, у меня тут технические проблемы небольшие.
Все. Да. Теперь я слышу тебя, Кристина, говори.
А книга вот эта по библиографии Казахстана, она на русском языке, да? Есть связь?
Да, у Анны, похоже, есть какие-то сложности, так что...
А, то есть это...
Слышите, друзья, то задавайте вопросы, а мы, как только восстановится связь, передадим Анне и все зачитаем.
А там пока что-нибудь, Ксюш, вообще в чате-то происходит?
Ну вот все, что было. Но смотри, какая разница, все-таки интересно вообще, потому что на постсоветском пространстве, ну, и в России обучение в институте связано именно с этими, с такими же сложностями.
Ничего
не меняется.
Ничего нового.
Да, иногда кажется, что вот мы-то ждем каких-то инноваций, а, собственно, становление вот этого процесса вот перехода к доступности, да, оно, в принципе, едино.
Да, и где-то оно раньше, где-то оно позже, вот в чем дело. Вот Аня говорит, что у них на зачаточном уровне пока, вот в плане обучения. Аня, ты с нами сейчас?
Да.
Вот, отлично. Тогда
скажи, может, я вопрос задам?
Давай, Ксюша.
Мне интересно. Вот, Аня, вот ты, первое образование у тебя психолог, второе библиотекарь. Все-таки это такой скачок. Почему вдруг так? Что сподвигло?
Ну, на психолога, как я уже говорила, у меня был интерес и желание не участвовать в каких-то там таких вот дефектологических процессах. Но так получилось, что еще с 2010 года я уже начала работать преподавателем компьютерной грамотности на для незрячих. Угу. То есть, по сути, никуда-то я и в итоге не ушла. Вот. А во-вторых, после второго курса я просто поняла, что я не психолог совершенно. Угу. То есть я поняла, что у меня совсем не тот характер. У меня он, возможно, излишне эмоциональный. Я просто в какой-то момент могу так сорваться, что проще не заниматься этим. Причем сорваться не на кого-нибудь, а на клиента. Поэтому лучше не надо. Вот. И в итоге я, учитывая, что у меня был грант на тот момент, и, естественно, бросать учебу было бы глупо.
Ну, конечно.
Вот, то я доучилась до конца, защитила диплом и благополучно продолжила преподавать компьютерную грамотность, а в последнее время еще и работу с сенсорными устройствами. Вот. А на библиотекаре я пошла, потому что поскольку я работаю в библиотеке, то все-таки решила получить еще и библиотечное образование. Я сейчас работаю по договору в библиотеке по трудовому, и, возможно, после библиотечного образования постараюсь попасть в штат.
Ань, а расскажи, пожалуйста, как ты попала в библиотеку? Как ты туда устроилась?
Ну, вообще, я уже упоминала, что с 2010 года преподаю, и преподаю я... Сначала я работала в молодежной организации с названием «Жигер». Я, к сожалению, сейчас, по-моему, крепкий это переводится, если я не ошибаюсь. Вот. В общем, в «Жигере» я проработала, параллельно учась, до начала 2011 года. У меня было буквально там 2 дня в неделю, которые я приходила. И 2 часа сначала это было утром, потому что я училась во вторую смену, потом это было, наоборот, вечером, потому что я с сентября 2010 училась в первую смену. А в 2011 я сама ушла, потому что мне нужно было писать диплом. Когда все это дело закончилось, я опять же вернулась, полгода проработала в «Жигере» до 2012 года. Потом мне сказали, что места для меня нет. Но самое главное, все это происходило в здании библиотеки. То есть сама организация, в которой я работала, она находилась в библиотеке, арендовала помещение. И, соответственно, там меня уже знали. И в 2012 году, уже ближе к осени, в сентябре, я просто узнала, что есть вакансия в отделе абонемента и книгохранения в зале электронных ресурсов. Как раз-таки вот обучение и там запись дисков, запись флешек, распечатка на брайлевском принтере, каких-то таких быстрых запросов, да, оперативных запросов читателей, сканирование тоже, опять же, для сотрудников, для читателей, да, каких-то текстов и так далее. Вот. В общем, я просто пришла, поговорила с директором, и мы с ней договорились, и я с сентября 2012 года работаю.
Ну вот, Ань, у меня тогда следующий такой вопрос, как раз связанный именно с этим, потому что, вот, например, сейчас в Великобритании преподаватели компьютерной грамотности сталкиваются вот с какой проблемой. То есть молодежь осваивает компьютеры сами, и им, в общем-то, помощь не нужна. А в основном те люди незрячие, которые приходят, это либо люди, которые поздно ослепшие, либо пожилые, которые не могут самостоятельно освоить компьютер. То есть скажи, насколько востребована твоя профессия, не профессия, прости, а вот твоя работа именно, вот так скажем,
в связи с этим? Пока она востребована достаточно сильно, но насчет возрастного ценза это абсолютно правда. То есть это действительно либо пожилые люди, 99%, и 1% это молодежь, но которая в общем-то потеряла зрение уже, скажем так, не... Хотя, что могу сказать, есть буквально 2-3 человек, это дети, то есть 2-3 класс, вот, которых тоже хотят обучать компьютеру. У нас достаточно большая очередь, на самом деле, просто потому, что получается так, что нашим людям сейчас выдают ноутбуки по индивидуальной программе реабилитации, А осваивать их, собственно, негде. Вот они все идут к нам. Но мы учим индивидуально, мы набираем группы. Вот. И если учитывать, что у нас 2 занятия в неделю по часу каждое, то это у нас получается 50 занятий в общем, и это занимает около полугода плюс-минус. Потому что мы стараемся человек? Все-таки делать качественно. Мы не делаем группы, это индивидуальные
занятия. А, индивидуальные. Угу.
Потому что группы – это сложно делать. Это не для того помещения, где проходят уроки, это точно. И это далеко не всем понравится, потому что все осваивают с разной скоростью.
Конечно. Это как раз с тем, чем сталкивались мы в свое время, когда работали вот в колл-центре с нашим знаменитым. И у нас были группы порой по 20 и по 25 человек. Вот. И, конечно, было очень сложно обучать, потому что все были разного уровня. И очень было трудно останавливаться и уделять внимание тем, кто отстающий, а им как раз было сложнее всего. Поэтому, конечно, индивидуальные занятия, они, как мне кажется, ну, это лучший выход из такой ситуации.
Ань, ты сказала о том, что у тебя есть ученики разного возраста, в основном пожилые, но есть и молодые, и дети. А с кем тебе проще всего работать? И какие особенности, ну, какие сложности есть в каждой возрастной группе для тебя?
А я скажу, что это не всегда зависит от возраста. Интересно работать с тем, кто интересуется тем, что ты делаешь. Угу. То есть вот мне важно такое вот, то есть если я чувствую интерес, то мне не важен возраст. Мне важен вот этот вот сам факт, что человек интересуется, и такому человеку волей-неволей даешь больше. Потому что дело не в том, что не какой-то там дискриминации или чем-то еще, просто ты понимаешь, что этот человек способен усвоить больше.
Конечно.
Что ему можно дать больше. Если человек не осваивает даже того минимума, который даешь, то давать что-то большее просто нет большого смысла. Поэтому мне интересно именно с теми, кому интересно со мной, скажем так, и кому интересно с предметом. Uh-huh. А что касается проблем, ну, проблемы разные, опять же, не всегда зависящие от возраста. То есть у меня была девочка, на тот момент ей было 16 лет, и было видно, что она приходит не по своей воле. То есть ее туда таскали родители. Вот, и она, ну, так как повинность отсиживала, у нее вот буквально, вот чувствовалось, что у нее нет интереса. Поэтому, да, я ей урок там оттарабанивала, говорила, все, свободно. Вот, и все. А сама я сидела и не понимала, да где ж мои 16 лет, когда мне из-за компьютера было не вытащить никакими клещами. Вот. Поэтому здесь все очень индивидуально, на самом деле. У пожилых людей, естественно, проблемы с какой-то моторикой могут быть, да, то есть, учитывая, что пальцы уже не такие гибкие, особенно с сенсорными устройствами, с компьютерами, это еще туда-сюда.
Да, сенсорные, это тяжело.
А вот сенсорные устройства, ну, те, кто компьютер учил, тем проще с сенсорами, я так скажу. Хотя я и обратный пример знаю, когда человек сначала учил телефоны,
ну, да. Компьютер. Скажи, а вот если тебе встречается вот такой ученик, который ходит не по своей воле, или человек, у которого есть трудности в обучении. Вот твое образование психолога помогает как-то мотивировать? Вот, ну, был ли толк, грубо говоря, в твоем образовании? Вот, как-то помогает это тебе сейчас?
Ну, я просто стараюсь найти подход к человеку, какой-то найти такой момент, который мог бы заинтересовать его в компьютерах. То есть чем человек интересуется, и, собственно, от этого протянуть ниточку к тому, что может дать ему компьютер в части его интересов. Или там телефон, например. Но это не всегда получается.
Нас Павел Каплан спрашивает... давай, закончи, я тогда потом озвучу вопрос Павла, потому что была пауза.
Вот. Поэтому, собственно говоря, не всегда получается, и я, если я не вижу отклика, то я просто... преподаю, потому что времени на долгие психологические какие-то изыски у меня нет. У меня 50 часов, за которые я должна дать материал. Я ограничена во времени в этом случае.
Ну и Павел спрашивает, правильно ли он понял, что ты обучаешь только русскоязычных людей?
Да, я обучаю только русскоязычных людей, по крайней мере, тех, кто русский язык достаточно хорошо знает. Потому что на обучение на казахском языке, я боюсь, меня не хватит никогда.
Ань, а это платное обучение?
Это бесплатное обучение. То есть ты просто приходишь, становишься читателем библиотеки, и ты как читатель библиотеки имеешь право на посещение компьютерных или сенсорных курсов.
То есть это государственное финансирование, да?
Да, это республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.
Ты уже упомянула о том, что незрячим в Казахстане выдают ноутбуки. Вообще, это всем их выдают или только каким-то конкретным категориям незрячих?
Там сначала ходили слухи, что будут выдавать только работающим и учащимся, на что пенсионеры возмутились. Вот. И, насколько я знаю, выдали некоторым пенсионерам тоже, потому что ко мне-то они как-то ходили.
Видимо, они, кто что... сильно добивался, да, настойчиво, вот. Тем и
выдали. А потом опять поставили, что только рабочим и учащимся, работающим и учащимся, потому что ко мне приходили с этим возмущением. Вот как так можно? Я говорю, ну вот, собственно говоря, видимо, можно.
А эти компьютеры оснащены уже программой экранного доступа?
Или... Да, они оснащены программой экранного доступа, это JAWS. Вот. Хотя говорят, что на какие-то последние модели ставят уже NVIDIA. Я их сама не видела, того, что сейчас выдают в последние. Вот за прошлый год я не видела. И за этот год я еще никого не видела. Но этот год и не удивительно, что я еще никого не видела.
Ну да, было бы странно, если бы ты кого-то видела в этом году. А сенсорные устройства, их тоже выдают? Или люди сами покупают?
Да, их тоже выдают. Их выдают с 2018 года, если я ничего не путаю. А нет, наверное, все-таки с 2017. Потому что сначала было, выдавали A3, Samsung A3 2017 года. Потом выдавали Samsung A5 2017 года. И в прошлом году выдавали Huawei.
А ты сама что-нибудь по ИПР получала вообще?
Да, я получала по ИПР. Я получала и ноутбук получала, и телефоны получала, и читающую машину получала.
Читающую машину ты получала?
Да, причем я ее получала дважды.
То есть один раз я получала
в 2012 году, а второй раз, по-моему, в 2014. Вот. И, насколько знаю, сейчас тоже люди получают... Это разные модели каждый год.
Угу.
Вот, то есть если сначала это был книголюб... Меня слышно?
Да,
Ань. Да-да.
Вот, если сначала это был книголюб, вот, 2012 года, потом это была Сара Си, такая, знаете, с камерой на стойке. Такая длинная стойка.
Да-да, да, была такая.
Вот, потом был такой Clear Reader, это машинка, знаете, на магнитофон чем-то похожая, вот, у нее уже не
только
было
не такой. Не говори, что на катушечный, Ань, она что-то будет.
Нет, на обычный, на кассетный, вот, и в конце концов это стал Blaze Z, то есть это такой плеер от компании HIMS, который в том числе может и книжки сканировать.
Ну, да, то есть это уже маленькое что-то такое прототипное?
Это маленькое размером сотовый телефон.
Угу.
У которого, в общем-то, есть стойка, куда ты можешь его... Ты можешь его носить с собой при желании, а если ты хочешь читать книги стационарно, ты можешь его поставить на эту стойку и, соответственно, перелистывая страницы книги, сканировать их, и он тебе будет читать.
А к тебе обращают?
Также там всякие есть вещи, там типа интернет-радио и так далее.
Угу. А к тебе обращаются с тем, чтобы ты научила пользоваться вот такой техникой?
Да. У нас в том числе есть такой раздел работ, который называется «Техническая консультация». То есть это для тех, кто не хотел бы какие-то там длительные курсы проходить, кому нужна какая-то одна функция, например, у того же телефона. Или, например, человеку там где-то там достался диктофон, он с ним приходит, говорит: «Ребята, вот что мне с ним делать?» И мы стараемся разобраться. Иногда сами разбираемся, иногда зрячих привлекаем, когда не получается понять, где какая кнопка. И в том числе, естественно, с Blazed. Поскольку его выдают по программе реабилитации, его выдали уже многим, туда к нам приходят и говорят: а что нам с этим делать, товарищи?
Ань, ну то есть ситуация, когда человек может сказать, что «а я не знаю, не могу делать уроки, потому что у меня нет техники», она не прокатывает, да, больше в связи с тем, что есть все-таки большая поддержка вот именно по программе?
Ну, поддержка есть, но насколько прокатит или не прокатит такая история, я не знаю. Потому что, во-первых, я не знаю ситуации в регионах. Вот так, чтобы хорошо, я ее не знаю. Я не знаю, что дают там. Я знаю про Алматы, я знаю немножко про Алматинскую область. Но это все. А что дают в других местах, я не знаю. А, да и здесь большая часть, конечно, уже что-то получила, но насчет того, что насколько... Там просто ноутбуки сами по себе, ну, скажем, не особо сильны. Поэтому они все-таки с говорящей программой «да» и так далее, но это нужно иметь большое терпение, чтобы что-то на них сделать.
А брайлевские дисплеи не выдают, да?
В некоторых регионах выдают. И у нас когда-то выдавали, но я тогда на него не попала. То есть у нас такие вещи выдают раз, если не ошибаюсь, 5 лет. То есть ты вот получил
ноутбук. В Канаде тоже так же, да. Там тоже по
каждой... Через 5 лет тебе дадут новый. Угу.
Там вот. Меняют компьютер, все, технологии-то, ну, джоз, кому что нужно. В Канаде именно такая история, да. В Англии тут, ну, просто расскажу, поскольку мы уже тут, так скажем, ну, говорим, поэтому. В Англии вообще, если ты не работаешь, то тебе никакую технику не выдадут. Если же ты работаешь, то все зависит от того, сколько у тебя грант. Ну, есть, кажется, обычно грант 3 года. Тебе дают, допустим, у тебя заявка, там, брайлевский дисплей, JAWS, там еще у них есть специальное устройство, которое подключается к телефону, чтобы можно было принимать звонки независимо, так скажем, через наушники и писать на компьютере. Вот, через 3 года ты либо обновляешь вот эти устройства, если нужно, например, там новые версии JAWS выходят. Если же ты переходишь на новую работу, то к тебе приходят специально обученные люди, и они проводят вот этот вот, как это, они проводят исследование, даже не исследование, они просто, ну, смотрят, что тебе нужно для работы. То есть они... смотрят, там, нужно ли тебе дополнительное устройство, там, я не знаю, читающую машину, или это может быть, там, я не знаю, вот, там, как это, как же это, ой, израильская, это CAM, как она, OrCam, да, либо тебе нужна именно вот эта программа для того, чтобы, там, допустим, читать вывески, или лучше ориентироваться, поэтому все зависит, конечно, от работы, но если ты не работаешь, то, ну, там есть, конечно, гранты, по-моему, вот Королевский институт слепых дает где-то фунтов 500, но это можно купить ноутбук слабенький с NVDA, но JAWS, конечно, на эти деньги не приобрести.
Ань, а насколько в Казахстане реально оборудовать рабочее место для незрячего? Делается ли что-то в этом смысле?
Ну, вот прям рабочее место, что входит в это понятие?
Ну, смотри, то есть сначала. Ты, например, устроилась работать в какую-то компанию, не для незрячих, да, обычную, и тебе нужны какие-то устройства. Тебе нужен компьютер, тебе нужен брайлевский дисплей, тебе нужна программа экранного доступа. Можешь ли ты получить это от государства, или ты должна оборудовать сама себе свое рабочее место?
Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос прям 100%. Потому что я не слышала, чтобы у нас кто-то из незрячих работал, вот именно вот так вот оборудовал себе рабочее место. Потому что у меня большая часть людей, с которыми, которые работают где-то, они работают не с компьютерами.
Ну и, соответственно, им не надо в таком случае.
Им это, естественно, не надо, да.
А скажи, пожалуйста, как ты добираешься на работу?
У нас есть такая служба, которая называется инвотакси.
Так, так.
Которая, собственно говоря, бесплатно, абсолютно бесплатно, может отвезти тебя 2 раза в день, ну, допустим, туда и обратно, да, она тебя свозила, и ты лимит исчерпал на сегодняшний день. Вот. Я в основном сейчас по летнему времени, в принципе, работа находится не очень далеко, а по летнему времени я... До работы с утра я хожу пешком, А с работы я еду на его такси. То есть я, по сути, вообще один лимит использую. А вот начиная с осени я буду пользоваться двумя лимитами. Ну, где-нибудь там с ноября, когда будет уже холодно.
А это инва-такси может тебя куда угодно отвезти, я правильно понимаю?
Ну, никуда угодно, все-таки у них есть. Они в основном возят в поликлиники, могут там в больницу отвезти. Вот насчет каких-то...
А в клуб в ночной могут отвезти?
Они работают до 6 вечера.
А, нет.
То есть там работа, грубо говоря, с 7 утра и до 6 вечера. И если тебе нужно куда-то в выходной день, то они, скорее всего, того, кто заказывает в будние дни, они постараются выходной день не брать.
Потому что...
Вот, потому что, как они говорят, и так весь день, все будние дни заняты либо работающими, либо учащимися. То есть их надо возить то с учебы на учебу, то с работы на работу, а всем остальным времени не остается тем, кто не учится и не работает. Точнее, остается, но мало. Поэтому выходные они в основном стараются отдавать тем, кому не достается внимания в будние дни.
Я слышала историю такую, что в Казахстане можно получить сопровождающего куда-либо.
Да, есть такое понятие, как индивидуальный помощник, которого ты можешь оформить. Там сейчас какие-то войны очередные идут с этим индивидуальным помощником, с тем, сколько часов он будет работать. Там собираются это приравнивать к опекунству, какие-то такие там истории идут. Но пока что ситуация такая, что есть индивидуальный помощник, который тебя может водить куда угодно, и государство за это ему платит некую зарплату каждый месяц.
Но это не социальный работник.
Социальный работник. Это ты просто можешь кого-то оформить, кто не трудоустроен.
Угу.
Вот. И кого-то из родственников, из друзей. И, соответственно, таким вот образом он будет получать зарплату и отрабатывать ее, водя тебя туда-сюда.
Но социальные работники тоже есть, да? Тоже можно оформить. Если ты живешь
в Казахстане. Да, возможно, что и можно, но я в основном все-таки у меня индивидуальный помощник.
Угу.
Вот нам в чате тут...
Социальными работниками я дел не имела пока что.
Да, Ксюш?
Да, я прошу прощения, я тут... Да, в чате нам тут подсказывают, что с 2018 года выделяются субсидии работодателям на оснащение рабочих мест в Казахстане.
Вот что? Так.
Ну, дай бог.
Чтобы я так жил.
Ну да ладно, я... Просто, нет, субсидии тоже бывают разные. То есть, насколько их хватит для этого самого оборудования...
Это хороший вопрос, конечно. Нас-то, насколько я понимаю, никакие не выделяются в России, поэтому плюсик вам.
Но сейчас эфир посмотрят, начнут выделяться прям резко сразу.
Да, вот сейчас, да, посмотрят.
А чё мы отстаём?
Сейчас, вот через 15 минут.
Угу. Ань, а как у вас обстоят дела с таким... явлением, очень популярным у нас в России, если так можно сказать, как доступная среда?
У нас стараются ее, скажем так, обеспечивать. Я знаю, что есть фонды, которые занимаются в том числе и этой работой, то есть это контроль, да, каких-то строящихся объектов, например, метрополитена.
Угу.
Да, когда они ходят, начинают смотреть там. Я даже участвовала в таком вот эксперименте, да, когда мы проверяли на доступность метрополитена. То есть мы заходили в метро, смотрели, что там как оборудовано, сказали, что неплохо бы поставить маячки на кассу и после эскалатора, да, соответственно.
Mm-hmm.
Вот, и, может быть, даже и на вход. По-моему, даже поставили. Я просто очень редко езжу на метро. У нас оно очень такое, во-первых, одна ветка, и там 9 станций, которые мне, ну, как-то по жизни не особенно нужны. Вот. Поэтому я редко бываю там, но, насколько знаю, там, во-первых, лежат вот эти тактильные желтые вот дорожки.
Угу.
Я помню, даже делали репортаж и спрашивали просто пассажиров метро идущих, спрашивали, а вы знаете, зачем вот это вот эти желтые здесь лежат? Для чего? Что это такое? И некоторые даже отвечали. И даже правильно.
А помимо тактильных вот этих дорожек, что еще есть? Светофоры, может быть, вот сказала, маячки в метро, а еще
есть
где-то маячки?
Есть светофоры, да. маячки, естественно, возле нашей, возле входа в библиотеку маячок висит, да. А больше вот так вот прямо, ну, в школе это понятно, он висел там, сколько я вообще помню школу, он всегда висел там маячок. Вот. И что еще? Светофоры, да, светофоры есть озвученные, которые, собственно, пищат, да, которые mm-hmm. помогают всем самым. Но мне в свое время в Питере понравилось в прошлом году вот именно вот эта фраза там. Переход такой-то улицы разрешен. Думаю, да, интересно.
Ну, это, кстати, очень удобно, это правда.
Безусловно, да. Там переход такой-то улицы там заканчивается.
Не заблудишься, по крайней мере. А вот раз ты упомянула уже о своей поездке в Петербург, а скажи, пожалуйста, увидела ли ты что-то такое в Петербурге, ну, в плане доступности, может быть, библиотеки ты что-то увидела, чего нет в Казахстане и что бы тебе хотелось? И, может быть, ты не увидела что-то такое, что есть в Казахстане, и ты подумала, ой, у нас есть, а у них нет.
Ну, для начала в библиотеке я была на момент, когда там был ремонт, и там было сложно что-то увидеть.
Ну да.
Вот, то есть меня так вот запустили в один отдел, я пообщалась с ребятами, кстати, если слушают, то привет там Максиму Озерову, вот, Сергею Шахову, с кем я там успела познакомиться. Вот. И, в общем-то, да, там особо я ничего не увидела, а, в принципе, мне, в общем-то, нравится вот эта история с доступной, с, как это называется, доступный город или говорящий город?
Говорящий город.
Да, по-моему, город?
Да.
Вот. Интересная история, то есть я видела устройство, которое работает по этому говорящему городу, то есть я сама направляла его на дорогу, ожидая нужный автобус, да, и даже слышала, когда он мне сказал, что он таки подошел. Вот эта вещь, конечно, очень удобная, безумно просто, да. У нас, конечно, есть, опять же, те же программы на сотовом телефоне, тот же Бастайм, который работает через раз, там еще какие-то программы, которые тоже не всегда доступны. Но вот именно вот такое устройство, это было бы прям вот... Тут, не знаю, я настолько была вот впечатлена ими. Ну, я давно о них слышала, но увидеть это немножко другое. Вот. А так, чтобы я сказала, что вот в Питере что-то, чего-то нет, что есть в Казахстане, честно говоря, я не знаю. Разве что инва-такси, у вас, насколько я знаю, социальное такси в России, оно платное?
У нас есть особенности по регионам. Оно платное, но где-то оно условно платное, где-то там какое-то количество поездок дается. То есть у нас все очень сильно зависит от региона. И поэтому нельзя сказать, что оно прямо везде-везде платное. Но, с другой стороны, там такая плата, что, в принципе, в Петербурге человек со своей пенсией, даже не работая, он может себе это позволить.
Понятно. Ну, а так сказать, чтобы прям что-то вот такое вот прям... Я там была всего неделю.
Ну, так и что? Все равно ты же человек наблюдательный.
Да.
Я поэтому интересуюсь, да.
Вот. Ну, в принципе, сказать, что мне в свое время еще... Ну, правда, это уже не в Москве было, не в Питере было, а несколько лет назад в Москве. Да. Меня, помните, впечатлил лифт в Риакомпе. Я была в институте Риаком, получала mm-hmm. там сертификат преподавателя компьютерной грамотности. И вот там мне очень понравился лифт, когда ты едешь, значит, он останавливается, и такой вот звоночек, и он тебе объявляет, какой этаж, и более того, что на этом этаже находится.
У вас такого, я так понимаю, нет, да?
Я нигде не видела. Я слышала звоночки, да. Угу. Вот. Возможно, с объявлением этажей, но не более того. А вот так вот послушать там в какой-нибудь поликлинике, едешь, там второй этаж, кабинеты, там, не знаю, окулиста, там, какой-нибудь там еще терапевта и так далее, да, это было бы удобнее.
Вот нас Павел спрашивает, а как у вас с озвучкой светофоров и бралевских надписей?
Озвучку бралевские...
Да, вот, да.
А вот бралевские надписи...
Светофоров у нас есть. Не всех, конечно, но есть. А бралевские надписи — это очень интересная история. Их делают. То есть есть в некоторых местах бралевские надписи. Но их почему-то вешают так, что чтобы надо полуприсесть. Вот, то есть я не особо высокая, да, там 165 сантиметров, и то вот я не могу их нормально читать. Надо приседать, чтобы я хоть что-то там прочитала. По крайней мере, по большей части это так.
Вот Зият нам говорит, что их есть поезда, много. Да? Поезда у вас тоже с спецкупе, да, насколько я понимаю?
Вот да, есть инва-купе, так называемое, да, есть такое, там отдельный душ, что-то там еще отдельное, но, опять же, я на нем не ездила, так что Зияту виднее, он ездит чаще. Зият, привет тебе.
Ань, а вот как ты считаешь, ну, твое, может быть, субъективное мнение, да, естественно, но все равно, а где незрячему удобнее жить? Вот в Алматы, да, или, может быть, в Петербурге, или в Москве? Ты же все равно и была, и общаешься с людьми.
Я не знаю, я не люблю говорить по-разному. Вот, поэтому я не знаю, честно. Для каждого, наверное, по-своему. У каждого есть свои приоритеты, и каждому важно что-то свое. Вот. Я могу за себя говорить, но это немножко другая история. Ну, у меня, в общем-то, не за незрячести, скажем так. Угу. Если по по тому, какие у нас там льготы и так далее, угу. То я, во-первых, не сказать, что сильно хорошо знаю, что там в России происходит с этим делом. Вот. Тем более сейчас с нынешним определением инвалидности, да. То есть, например, если сейчас вот так вот среднестатистический такой вот казахстанский инвалид переедет в Россию, ему надо будет проходить вот эту всю комиссию с этими новыми правилами комиссии, я не знаю, что там будет происходить вообще. В то время как здесь уже все пройдено, и все как бы с одной стороны есть. Но мое личное, да, скажем так, опасение, не связанное, в общем-то, с незрячестью, это языковой барьер. То есть, ведь Ксюша задала очень правильный вопрос по поводу востребованности, да, моей работы. Она сейчас действительно востребована. А вот лет через 10 я не знаю, что с ней будет.
Угу. То есть все идет к тому, что казахский язык, а он проникает все больше и больше во все сферы, да?
Да, это так. И я, опять же, да, сразу скажу, что я не имею ничего против казахского языка или казахов. У меня очень много знакомых, у меня много друзей, да, казахов. Не вопрос вообще. Но я сама знаю за себя, что, ну, вот у меня нет таких способностей просто, чтобы его освоить.
Ну, я думаю, что на твой век еще хватит, мне кажется, работы. Ксюш, у нас есть еще что-то, что следовало бы прочитать? Если нет, то мы будем завершать.
Ну вот Зият говорит, что привет, приветствую Таню, и говорит, что хорошо там, где нас нет. Ну, да.
Ну, отчасти он прав, да, действительно. Ань, большое тебе спасибо за то, что ты к нам сегодня пришла, и за то, что мы немножечко с тобой попутешествовали.
Спасибо вам, что пригласили.
Ну, пригласим еще, если будет повод.
Да.
Без вопросов.
С вами приду. Были любители поговорить. Кристина Тельпук и Ксения Блейк. Всем пока.
Всем пока. До новых встреч.
Всем удачи.